«Слово благодати» представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Одной из причин трагедии фарисеев является проблема их духовной слепоты. Фарисеи, точно так, как и многие другие люди, они подходили к духовным вопросам, но они не имели способность правильно их увидеть. Вокруг них были разные духовные вещи – храм, жертвенник, закон, многоразличные функции, которые в этом законе есть, обязанности, обряды, традиции, очень-очень много всего того святого, духовного, чем была наполнена их жизнь. Но, несмотря на все это, эти люди были духовно слепыми людьми. Их считали экспертами в законе. Их считали глубоко верующими. Уж кто-кто, фарисеи и книжники. Они специалисты. Они действительно там. Если кто-то спасется, то только они. Потому что они живут близко. Они переполнены всем этим законом. Но не имея духовного зрения, эти люди делали неверные выводы относительно всех вопросов жизни. Они неправильно понимали реальность того, что говорит Бог в законе своем. Они не могли сформировать правильное отношение к Богу, к закону, к людям вокруг, к самим себе. И таким образом эти духовно незрячие люди жили сами во тьме. И не только сами жили, но они еще и пытались вести других. Они пытались создать эффект то, что они являются вождями. Послушайте, что говорит Иисус Христос. Мы сегодня коснемся 23 главы с 16 по 22 стихи. «Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, тот повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, тот повинен». Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и все, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем. Вы знаете, зрение является удивительнейшим Божьим даром. Бог так сотворил, вот у нас есть инструменты, которые воспринимают, оптически воспринимают свет и воспринимают все то, что вокруг нас в мире. Это позволяет нам наслаждаться красотой мира. Это позволяет нам ориентироваться в этом мире. Это позволяет нам знать, какой мир. Попробуйте закрыть на несколько мгновений глаза и представить себе мир людей, в котором живут незрячие люди. Эти люди ограничены, они не только не могут наслаждаться миром, но они не могут жить нормально, не могут функционировать нормально. Им очень трудно ориентироваться, они не видят, что стоит, они не видят, какой формы это стоит, они не знают, что дальше, они не видят перспективу. Это очень тяжелое состояние. Но, пожалуй, самое тяжелое состояние, куда более серьезное, куда более ужасное состояние духовной слепоты. Она лишает человека способности ориентироваться в духовном мире. Вот точно так же, как в мире физическом, в мире духовном есть определенные факторы, есть определенная реальность духовная. И если мы не учитываем ее, если мы не видим ее, то мы движемся, мы же духовные существа, мы не только физические существа. Вот точно так, как мы движемся физически, наше тело, точно так, как мы физически должны обходить препятствия и должны иметь представление, что перед тобой, и должны ясно понимать, чтобы жить правильно. Вот точно так в мире духовном есть определенные факторы, есть определенные ценности, есть определенные элементы, которые нам нужно видеть. Если у нас нет духовного зрения, то мы их не видим или видим неправильно, видим искаженно. тогда в результате этого мы делаем выводы, исходя из неправильной картинки, которую мы получили. Мы думаем, что это правильная картинка. Мы ее воспринимаем как факт. Но в действительности это искривленное зеркало, которое не показывает нам реальность, которое показывает выдуманную псевдореальность, искаженную реальность. Мы принимаем наши решения, исходя из этой псевдореальности. И тогда эти решения никогда не могут быть правильными. Почему? Потому что у них нет даже отправной точки, с которой их принять. Очень тяжелое, ужасное положение. Трагизм этого состояния заключается в том, что духовно незрячий человек, духовно слепой человек, в отличие от физически слепых людей, продолжает думать о том, что он видит. Физически слепые люди знают, что они слепые. Они знают, что есть те, кто видит. Духовно слепой человек, он слеп даже к самому факту, что он слеп. Он продолжает думать о себе, что он ориентируется правильно. Но в действительности его жизнь строится на нереалистичных, на выдуманных, на псевдореальных фактах. Сегодня существуют миллионы верующих людей, религия которых не приносит в их жизни Божьего плода. Если посмотреть на сегодняшнее состояние мира, который называет себя христианским или христианской части мира, можно увидеть очень много всего того, что далеко-далеко от того, что говорит Иисус Христос, что говорит Библия. Можно увидеть очень много боли, очень много скандалов, раздражения, разводов, разного рода проблем между отцами и детьми, между друзьями и так далее. Очень много всех этих проблем в христианском мире, в мире, который называет себя христианским. Это значит, что очень много людей имеют представление о реальности, не соответствующее действительно Божьему библейскому представлению. И поэтому они принимают решения, исходя из ложного представления, ложной реальности, и они генерируют плоды, которые далеки от библейских плодов. Самое печальное, конечно, даже не в том, что люди сейчас живут плохо. Самое печальное в том, что многие-многие из этих людей вполне реально могут услышать однажды от Иисуса Христа эти слова: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Я хотел бы сегодня, изучая этот текст, вместе с вами посмотреть на несколько вопросов. Во-первых, из чего складывается духовная слепота или какие ее признаки? Кроме того, мы посмотрим на некоторые сферы, в которых проявляется духовная слепота. Иисус Христос говорит об этом. Мы не успеем обо всех их поговорить. Мы оставим еще на следующее собрание следующие два отрывка, в которых также Иисус, Он вскрывает и показывает проблему фарисеев и книжников в части их духовной слепоты. Итак, признаки духовного ослепления. Прежде всего, нужно отметить, что фарисеи и книжники, скорее всего, имели вполне приличное физическое зрение. Во всяком случае, они следили за разными людьми, известно. Помните, там женщину привели, взятую при прелюбодеянии. Помните, за Иисусом Христом ходили и смотрели, написано, не исцелит ли Он в субботу. То есть, они имели зрение, большинство из них приличное, наверное, достаточное, чтобы видеть нормально. Кроме того, они жили, они читали закон, они понимали, у них все с собой было, я имею в виду здравый рассудок, они могли понимать то, что читают, они могли складывать это в единое целое. Но при всем этом, у этих людей, наблюдая за этими людьми, можно обнаружить несколько ключевых характеристик, которые говорят о духовной слепоте. Друзья, это очень важно для нас сегодня. У нас не такой большой интерес в том, чтобы изучать людей, которые жили очень и очень давно, просто так, ради спортивного интереса. Это все оставлено нам, чтобы мы сегодня могли посмотреть на себя. Мы тоже с вами ходим, мы тоже думаем, мы тоже читать умеем, мы тоже можем складывать духовные истины какие-то. Но есть некоторые штрихи, на которые нужно обратить внимание, которые могут свидетельствовать о наличии признаков духовной слепоты. Первый признак, который мы видим в фарисеях и книжниках, это отрицание своей нужды. Эти люди были рядом с законом, читали его, Они много о нем говорили, их большая часть жизни была заполнена законом, но при всем этом у них была одна очень важная характеристика. Они отрицали свою нужду. Это самый первый признак духовной слепоты. Дело в том, что каждый человек на земле прежде всего является нуждающимся человеком. Это самая большая характеристика людей, всех вообще. И если человек отрицает этот факт, то тогда у него серьезная проблема с его духовным зрением. У него серьезная проблема с его способностью оценивать реальность. Непонимание своей греховности ведет человека к отрицанию его абсолютной нужды в Боге и абсолютной нужды в Божьем спасении. Это самая большая трагедия, которая может быть у людей. Заметьте, чем меньше человек видит себя грешным, тем меньше он нуждается в Боге. Это, иногда это не так, что белое и черное. То есть человек абсолютно признает себя грешником или же абсолютно отрицает свою греховность. Чаще всего здесь много полутонов разных. Человек говорит о том, что он грешен немножко, грешен частично и так далее. Так вот, чем меньше человек видит себя грешным, тем меньше он нуждается в Боге. Только тот, кто видит себя абсолютно негодным, будет верить в то, что у него нет никакого другого пути, как только искать Бога и его прощения, только он будет признавать свою абсолютную нужду в Боге. Духовная слепота прежде всего проявляется в отрицании, заметьте, или умалении значимости греха. Это первый фактор духовной слепоты, друзья. Или его полное отрицание, или же умаление его значимости. Причем это умаление значимости может быть или же формально высказываемое, когда человек говорит, это не очень большой грех, это не очень такое страшное дело. Или же даже человек не говорит ничего об этом, но внутри себя, в своем сердце у него нет ужаса перед грехом. Он не боится греха. Он свободно чувствует тогда, когда грех присутствует в нем. Это слепота, это первый признак духовной слепоты. Давайте вернемся к фарисеям и книжникам. Давайте посмотрим на их жизни, на то, что происходило с ними. Вы помните самая первая проповедь Иисуса Христа, записанная на страницах Священного Писания? Самая первая проповедь, которую он говорил в синагоге. Посмотрите Евангелие от Луки, 4 глава. Говорит о том, что она начиналась с того, что Христос цитировал пророка Исаию и говорил этим людям, которые там собрались, очень конкретный факт о том, что Он пришел, чтобы удовлетворить их нужду. Послушайте 4 глава Евангелия от Луки, 18 стих. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Вы знаете, чем закончилась эта проповедь Иисуса Христа в этой синагоге в тот день? Эта проповедь закончилась тем, что его стащили с кафедры, его вывели на улицу, его потащили к обрыву, чтобы сбросить его там. Почему? Он пришел помочь, он пришел исцелить, он пришел отпустить, он пришел проповедовать освобождение. Почему была такая реакция? Да очень просто. Эти люди не видели себя нищими. Эти люди не хотели слышать о том, что они слепы. Эти люди были переполнены мнением о себе. Эти люди совершенно не нуждались в спасителе. И поэтому они не хотели слушать этих слов. Это трагедия. Это ужасная трагедия. Вы знаете, если человек погряз хоть в каком грехе, но он понимает, что он грешен, то этот человек в гораздо лучшем положении, чем вот эти слепые фарисеи. В гораздо лучшем положении. Почему? Потому что он-то понимает, что он грешен. Он понимает, да, когда-то в какой-то точке, возможно, он протянет руки к небу, к Богу и скажет: «Отче, спаси меня, прости, вытащи из этого болота. Но тогда, когда человек не видит своей нужды, это полная катастрофа. Это то, в чем жили фарисеи. Будучи грешными, они думали о себе, как о великих людях. Они представляли себя великими праведниками. Вот почему Иисус Христос уделил большую часть всего своего обращения к фарисеям тому, что Он повторяет «безумные и слепые», «безумные и слепые». Вы посчитаете, здесь 6 раз повторяется эта фраза. Он обращается к этим людям и видит, что они живут в реальной катастрофе. Посмотрите, 23 глава, 16 по 22 стих, только 3 раза. «Горе вам, вожди слепые, безумные и слепые, безумные и слепые», 19 стих. Если вы будете читать дальше, и мы будем читать остальные стихи в следующий раз, вы увидите, что да, действительно, это тяжелейшие обстоятельства жизни фарисеев и книжников. Отрицание своей греховности является одним из эффектов грехопадения. Сразу с момента того, как Адам и Ева согрешили, первое, что они беспокоились, как устроить себя. Их не беспокоил грех. Они прятались сначала. Потом, когда им прятаться уже нельзя было, они стали оправдываться. Бог говорит Адаму, он говорит, ну это ты мне дал жену, и она меня соблазнила, и поэтому я ел. То есть нет понимания ужаса греха. Человек говорит, а я это не совсем вот так, а я вот это не совсем, меня правильно поняли. Он сначала прячется, Адам, а потом, когда уже нет возможности прятаться, тогда он начинает извиваться каким-то образом. Проблема заключается в том, что слепота закрывает глаза, и он не может видеть ужас. Да и бежать к Богу нужно, чтобы искать освобождение. Это же происходит сегодня со многими-многими людьми. Люди не понимают опасности греха. Большинство людей, они думают так. В общем, я не грешу. Как? Ну, таких вот больших грехов не делаю, не пью, не курю, ни у кого не украл ничего. В общем, нормально. Почти что идеал. Когда я слышу этих людей, я сразу знаю, здесь огромная проблема. И проблема заключается не в том, что человек делает. Проблема заключается в том, что человек не видит катастрофического эффекта греха на каждую частичку его жизни. Мы, люди, склонны воспринимать греховность так. Вот если какие-то такие яркие, большие, вот это да, вот эти грешники, им нужно покаяние. А все остальные, ну, в общем, порядочные люди, нормальные, стремятся к хорошему, хотят добра, и поэтому мы не можем допустить, что они грешники. Сказать о том, что они грешники, погибшие, негодные, это оскорбление, это неуважение к личности. Этот подход исходит из духовной слепоты. Посмотрите, как говорит апостол Павел в Римлянам 3 глава о грехе и о грешниках. 10 стих, как написано, нет праведного ни одного. И даже среди тех, я хочу вам сказать, кто не пьет, не курит и банк не ограбил. Ни одного нет праведного. Очень ясно написано. Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного, говорит Бог. И вот у нас нет понимания этого. Мы все время пытаемся как-то преуменьшить значимость греха. Мы говорим, ну все же грешны. Неужели Бог всех в ад пошлет? Да все это делают. Вы знаете, это не наше дело, кого Бог пошлет в ад, кого не пошлет. Это не наше дело. Но наше дело ясно понимать, грех – это ужасная вещь, за которую Он нас точно пошлет. В этом самая большая истина. Абсолютно каждый человек, живущий на земле, ищет своего вместо того, чтобы искать Божьего. Это ясный факт. Поэтому ни один человек не может иметь своей собственной праведности, мы видим в этом стихе. Каждый ищет своего. Поэтому каждый человек негоден. Это Божья характеристика греха, друзья. Мы склонны жить по нашему собственному определению. Но у Бога есть Его определение. Как я уже сказал, что этот
казалось бы, настолько ясно представленный Богом факт, он вызывает очень жесткое несогласие у множества людей, к сожалению, даже у многих христиан. Они верят в Бога, но они не хотят согласиться с Его определением реальности, поэтому они слепо пытаются жить, исходя из своего собственного представления о реальности. Наше пораженное грехом нутро, оно всегда сопротивляется тому, чтобы его признавали грешным, но всегда хочет выглядеть немножечко лучше. В этом была проблема духовной слепоты фарисеев. Посмотрите Евангелие Луки, 18 глава. Очень хороший контраст, который мы видим, Иисус Христос рисует эту картину с 9 стиха. «Сказал также к некоторым, которые были уверены о себе, что они праведны, и уничижали других». Следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Посмотрите, пожалуйста, молитва фарисея сосредоточена на его достоинствах. Молитва мытаря сосредоточена на одном – он видит себя грешным. И в этом отличие. Вот фарисей слепой здесь, а мытарь зрячий. Мытарь гораздо хуже фарисея. Почему? Потому что он делает много плохого, делал много плохого. Но в данной точке он гораздо лучше его. Почему? Потому что он признает тяжесть своего положения и просит Божьей милости. Он признает ужас греха. Посмотрите, это видно. Он ударяет себя в грудь. Он стоит вдали. Он не смеет даже поднять глаз на небо. Это говорит о том, что он понимает ужас греха. В этом первый признак зрячего, духовно зрячего человека. Он понимает ужас греха. Я сегодня хочу задать вам вопрос, друзья. Понимаете ли вы ужас греха? Не чего-то греха, а ужас вашего собственного. Это самый первый признак, который характеризует вас, зрячий вы или незрячий. Мытарь ярко видит свою греховность, ищет милости, ищет Божьего прощения, и он получает его. Тогда как фарисей совершил церемонию и не получил прощения, и не получил милости. Посмотрите, 14 стих. «Сказываю вам, что сей, то есть мытарь, пошел оправданным дом свой, нежели тот». Этот, в русской Библии там есть слово «более», этого слова нет в оригинале. Иисус Христос говорит конкретно: «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой, нежели тот». Этот, а не тот. Мытарь, а не фарисей. Ясно сказано: возвышающий сам себя унижен будет. Унижающий себя возвысится. Невозможно получить Божье прощение, не понимая глубины и тяжести греха. Невозможно получить Божье прощение, пытаясь оправдываться перед Ним. Английский пастор Джей Си Райл писал о грехе так: «Грех – это делать, говорить, думать или представлять что-либо, что не находится в совершенном согласии с разумом и законом Божьим». Очень точная характеристика. Вот представьте теперь себя. Грех – это делать, говорить, думать или представлять что-либо, что не находится в совершенном согласии. В совершенном согласии. Как только отходит от этого совершенного согласия, это грех. Ужасный грех. Не просто грешок, не просто ошибка, не просто недочет, а грех, восстание против Бога. Мы говорим о том, что Бог так, а я вот так. Я правильный, я лучший, я точнее. В другом месте этот же автор пишет: «Малейшее внешнее или внутреннее отступление от абсолютного математического параллелизма с Божьей открытой волей и характером является грехом, мгновенно делающим виновными нас в глазах Божьих». В этом катастрофа греха. Каждое малейшее несогласие с Богом является восстанием против Его совершенства, который несет за собой тяжелейшие последствия. Поэтому те, кто не понимает ужаса своей греховности, духовно слепые люди. Вы знаете, апостол Павел, будучи уже зрелым служителем, Когда он писал первое послание к Тимофею, он представил себя так. Послушайте, 15 стих, 1 глава, 15 стих, первое послание к Тимофею. «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Некоторые люди, я встречал таких людей, пытаются истолковать этот текст по-другому. Они пытаются сказать, что это то, Павел пишет о том, что было до его покаяния, из которых я был первым, когда-то грешником гнал церковь, был самым негодным, самым нехорошим. Вот. А теперь вот Христос пришел в мир спасти грешников, а теперь Павел якобы думает о себе по-другому. Это неправильно. Это неправильно, почему? Потому что вот здесь есть три слова. «Протос» – это одно слово, «эйми» и «эго». «Протос» – первый, «эйми» – это глагол «быть» или глагол «to be» по-английски. Глагол «быть» и «эго» – это «я» по-гречески. Апостол говорит, «протос» – первым, «я являюсь», «эйми» – настоящее время продолженное. «Я продолжаю быть им». Апостол продолжал видеть себя самым нуждающимся грешником в тот момент. Да, он был прощенным, он дальше говорит следующее, «Для того я и помилован». Он ясно знает, что Бог принял его. Он ясно знает, что Бог ему дал вечность, дал ему Царство Небесное. Но он продолжает ощущать, что он грешник, помилованный Богом. Это зрячий человек. Это человек, который видит. Как только человек перестает видеть свою греховность, он перестает получать Божью милость и Божью благодать. Матфея 5 глава 3 стих. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Иисус Христос объясняет нам и говорит, хотите быть блаженными, хотите быть счастливыми, хотите иметь полную, насыщенную жизнь, ощущайте себя нищими, нуждающимися в Боге постоянно. И тогда вы получите Царство Небесное и Его благословение. Итак, проверьте, пожалуйста, свое духовное зрение. Давайте посмотрим мы на таблицу проверки духовного зрения. Первый вопрос. Признаете ли вы себя грешником? Признаете ли вы себя сейчас грешником? Второй вопрос задайте. Понимаете ли вы реальную опасность греха? То, что грех действительно опасен. Третий вопрос. Осознаете ли вы постоянную нужду в Божьей милости? Эти вопросы помогут вам определить, есть ли у вас признаки духовной слепоты или нет. Запишите их, запомните их. И периодически возвращайтесь к этой таблице. Периодически возвращайтесь к тому, чтобы ваше духовное зрение действительно было настоящим. Итак, это первый признак духовной слепоты, который заключается в непонимании своей греховности и отрицании своей нужды в Боге. Есть второй признак. Иисус Христос говорит о втором признаке – это нежелание учиться. Религиозные люди, страдающие духовной слепотой, они не привыкли учиться. Они не хотят учиться, они не видят необходимости в том, чтобы учиться. Они уверены в том, что они и так достаточно все хорошо знают. Если они думают о том, чтобы учиться, то только для того, чтобы пополнить свое знание, но не для того, чтобы восполнить нужду. Им стыдно признать, что у них есть нужда. У них их мозг, он так вот запрограммирован по-другому. Он запрограммирован на то, чтобы утверждать себя, а не признавать свою нужду. В этом была катастрофа фарисеев и книжников. Причем речь идет не о навыках академического обучения. Речь не идет о том, чтобы мы хотели изучать высшую математику, хотя иногда полезно ее изучать, или какие-то астрономию, какие-то науки другие. Речь не об этом идет. Речь идет о внутренней потребности и готовности учиться. Речь идет о том, что человек понимает, что он знает не все. понимая, что он умеет не все, понимая, что он очень во многих сферах не достает до той планки, которую Бог ставит, и поэтому он жаждет учиться, он ищет любые средства, он ищет любые источники, которые помогают ему восполнить его нужду, он жаждет учиться. Так вот, фарисеи и книжники, они не учились. Они ходили за Христом, они ходили за величайшим учителем, но не учились у него. Знаете, есть некоторые люди, которые, ну, согласны учиться там, ну, уж у каких-то особо святых. У остальных, особенно у тех, кто ниже их, кто младше их, стыдно. Стыдно признаться вообще, что ему нужно учиться. Это признаки духовной слепоты. Это признаки проблем с духовным зрением. Римлянам 2 глава, апостол Павел говорит о фарисеях 17 стиха. Вот ты называешь себя иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь самого себя? В этом проблема фарисеев. В этом проблема сегодняшних духовных слепцов. Если человек не учит самого себя, если он не ощущает вот этой потребности в том, чтобы учиться у Иисуса Христа, у Его Слова, у Его людей, этот человек что-то не видит. Это ужасная слепота. Эти люди, слушая проповедь, читая Библию или читая какую-то христианскую книгу, они всегда применяют услышанное к кому-либо другому, но не к себе. У них нет навыка применять это к себе. Посмотрите, вот эти люди, иудеи, фарисеи, они находятся у источника жизни, из которого они могут черпать живую воду и раздавать ее другим. Но вместо этого они делают вид, что с ними все хорошо, и они ни в чем не нуждаются. Об этом очень хорошо сказано в книге «Притчи». Посмотрите, «Притчи» 1 глава с 27 стиха. «Когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота, тогда будут звать меня, это мудрость говорить, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня, и не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов своих, потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их, а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Заметьте, человек, который не учится, он переживает несколько проблем сразу. Он не видит реальности своего положения, и он не понимает важности знания в достаточной степени, чтобы победить свою гордыню и лень. По сути дела, мы видим здесь три проблемы. Эти люди не боятся Бога. Эти люди упорство, это гордость. Они не хотят признать, что им что-то нужно. Эти люди беспечны, это лень. В результате этого, в результате того, что нет у человека страха Божьего, отсюда исходит то, что он горд, и он не понимает свои нужды. Отсюда исходит, что он ленив, и он недостаточно прилагает усилий, чтобы ему учиться. И поэтому написано: упорство невежд убьет их, беспечность глупцов погубит их, а слушающий меня, тот, кто учится, будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Нам нужно учиться всему, друзья. Нам нужно учиться мыслить по-библейски. Нам нужно учиться иметь желание Иисуса Христа. Нам нужно учиться чувствованием Иисуса Христа, реакциям Христовым. Поставьте перед собой цель учиться прощать врагов. Поставьте реальную цель учиться любить тех людей, которые делают вам зло. Вот это реальное обучение. Вот это реальный процесс ученичества. Поставьте перед собой цель смиряться перед теми людьми, которые меньше вас, ниже вас. Поставьте эту цель. Этому нужно учиться. Учиться характеру Иисуса Христа, учиться отношениям Христа к людям. Учиться созидать церковь, учиться влиять на окружающий мир, учиться библейскому отношению к труду, ко всему что угодно. ко всему тому, что нас окружает. Этот список можно продолжать очень-очень долго. Я хочу прочитать 11 главу Евангелия Матфея, 28 стих, где Иисус говорит, Он призывает учиться у Него. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, Я успокою вас, возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня». Иисус Христос позвал нас учиться. 28 глава этого же Евангелия, 19 стих. Он повелевает ученикам или своим апостолам идти и делать учеников по всему миру. «Итак, идите и делайте все народы Моими учениками, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Фарисеи хотели следовать за Христом, но не хотели стать учащимися. Вот сегодня это очень большая проблема, друзья. Сегодня есть достаточно много людей, которые хотят ходить в церковь. Кто-то чаще, кто-то реже. Сегодня достаточно много людей, которые не отрицают существование Бога. Сегодня очень много людей, которые готовы признать Иисус Христос Спаситель и даже скажут, что Он Господь. Но сегодня очень мало людей, которые хотят у Него учиться, которые поставили это своей целью, которые живут этим и для которых это очень важно. Для человека, который живет истиной, для которого дорожит истиной. Учеба является главным фактором, и он учится везде и всегда. Слушает проповедь, он проверяет себя. Читает Библию, он проверяет себя. Наблюдает, как люди живут. Когда он видит, человек поступает по Священному Писанию, это для него урок, как нужно жить. Когда он видит, что люди поступают не по Библии, это для него урок, как не нужно жить. Он постоянно учится. От молодых и старых, от умных и от тех, кто, может быть, еще не получил достаточно образования или не преуспел в своей образованности, не блеснул этой образованностью. Важно использовать всякую возможность учиться. Итак, давайте еще раз проверим наше духовное зрение. Давайте зададим себе еще несколько вопросов. Есть ли в вашем сердце потребность учиться? Посмотрите на себя, задайте сейчас вопрос своему сердцу. Есть ли в вашем сердце потребность учиться? Являетесь ли вы учеником Иисуса Христа? Побеждаете ли вы свою гордость и лень, чтобы учиться? Итак, это второй признак духовного ослепления. Это отсутствие внутренней потребности учиться. Есть еще третий. Иисус упоминает здесь еще третий признак. Третий признак заключается в том, что эти люди, которые не сознают своей греховности, нужды своей, которые не учатся, эти люди очень часто претендуют на лидерство. Очень часто думают о себе, что они вожди. Они хотят, чтобы другие делали так, как они считают правильно. Они считают, чтобы их мнение принималось. Они достигают того, чтобы было по-ихнему. Это неотъемлемое качество подобных людей. Кстати, честолюбие, власть, влияние очень часто сами по себе обладают ослепляющим эффектом, поэтому очень трудно таким людям правильно жить. Посмотрите Римлянам 2 глава, эти же стихи, 19 стих, который мы уже прочитали. «И уверена себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения истины. Как же ты, уча другого, не учишь самого себя?» Это очень явный такой признак людей, обладающих духовной слепотой. Люди, которые не готовы слушать, но которые всегда доминируют, всегда хотят, чтобы было так, как они считают правильным. Они хотят задавать тон, они хотят, чтобы с ними считались, чтобы их совета спрашивали, чтобы они определяли жизнь окружающего их общества. Вот почему Иисус Христос прямо говорит этим людям: «Горе вам!» И дальше два важных слова: «Вожди слепые». Посмотри, Матфея 23:16. «Горе вам, вожди слепые», говорит Иисус Христос. Очень тяжелое положение этих людей. Кстати, когда мы говорим о слепых вождях, то вот эти слепые вожди, они не только создают проблему для самих себя, они создают проблему для тех, кто за ними идет. Иногда люди искренне следуют за кем-то, и они не понимают, сутью того, что эти сами люди, они слепы. Они находятся в положении учащихся, они находятся в положении осознающих себя грешными, они находятся в положении того, чтобы они преклонялись перед Богом и жаждали того, чтобы Бог их самих изменял. Те, кто следует за такими. Исаия 9 глава 16 стих написано: «И вожди сего народа введут его в заблуждение, и водимые ими погибнут. Если слепой поведет слепого, оба в яму упадут», написано в 15 главе Евангелия от Матфея. Эти люди, они претендуют на то, что они сами по себе создают какие-то духовные ценности. Они пытаются строить что-то человеческое свое, но они обычно приходят к краху и катастрофе. Итак, это третий признак. Мы говорили о трех признаках духовной слепоты, которые можно увидеть. Первое – это отрицание нужды. Первый признак. Второй признак – нежелание учиться. Люди не хотят учиться. И третий признак, о котором мы только что сейчас говорили, это претензии на лидерство, необоснованные претензии на лидерство, на свое собственное лидерство. Отличие Божьих лидеров, как апостола Павла, мы только что читали, заключается в том, что эти люди постоянно осознают свою нужду. И они ведут не к себе и не за собой. Эти люди постоянно подчеркивают, что да, действительно, мы сосуды, ничего не значащие, глиняные сосуды, мы рабы, ничего не значащие, апостол Павел постоянно говорит. И они помогают людям идти за Иисусом Христом. Это очень важная часть. Итак, мы говорили о признаках. Давайте остановимся немножко на последствиях духовного ослепления. Иисус Христос говорит о трех последствиях, о том, что происходит в результате духовной слепоты. Духовная слепота, она поражает всю нашу жизнь, но есть три элемента, которые более важны, которые отмечены здесь Иисусом Христом. Первый элемент – непонимание духовных ценностей, с 16 по 22 стих Иисус говорит. Второе – непонимание служения Богу, с 23 по 24 стихи. Третье – неверное понимание святости или освящения. Так вот, о последних двух мы поговорим в следующий раз. У нас не будет времени сегодня говорить о всех. И давайте сейчас остановимся только на первом – непонимание духовных ценностей. Посмотрите, каждый человек имеет в своем сознании определенную систему ценностей, на основании которой он живет. Абсолютно все. В этом отличие людей разумных. То есть люди, имея разум, они не могут жить просто так. Они должны иметь целостную систему понимания мира. Они должны понимать, для чего они живут. Они должны понимать и видеть общий смысл того, что происходит. И у каждого человека своя система складывается. На основании этой системы человек оценивает все то, что он видит. Все то, с чем он сталкивается. Так вот, когда мы говорим о духовной слепоте, духовная слепота, она ведет к тому, что у человека нет способности иметь правильную систему, вот этот grid, через которого человек смотрит, то есть систему ценностей, через которую он видит все то, что его окружает вокруг. Конечно, нужно признать, что люди часто расходятся в определении того, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Хотя все люди, абсолютно все люди имеют представление о том, что есть хорошо, есть плохо, есть правильно, есть неправильно. Абсолютно все люди понимают, что это так. Они, конечно, часто расходятся во мнении. Например, ваш сын-подросток думает о той новой майке, которую он притащил со школы, выменяв там на что-то, вот, что она очень хорошая. Вот, тогда, когда вы, родители, имеете совершенно другое мнение по этому вопросу. Очень часто может так быть, что у нас расходятся представления о конкретных фактах. Одни говорят, что это хорошо, а другие говорят, что это плохо. Но само понятие «хорошо» и «плохо» есть у всех. Это абсолютный факт. Так вот, эта система ценностей каждого человека, она складывается на основе того, что он, этот человек, признает авторитетным и приоритетным. Почему ваш сын-подросток притащил со школы эту майку, которую вы видеть не хотите? Потому что он увидел тех ребят, которые эту майку притащили в школу, как очень авторитетными, крутыми, задающими тон. И поэтому, когда он сталкивается с вами, то вы явно у него не пользуетесь таким авторитетом, как тот Джон или Джим или Билл в его школе. И таким образом, исходя из авторитетности того круга, в котором он живет, у него уже сложилась система ценностей. И он сталкивается с вашей системой ценностей. Заметьте, что некоторые люди в подобной ситуации, они говорят, ну что сделать, ну у каждого человека свои вкусы. Здесь речь идет больше, чем о вкусах. Здесь речь идет о системе стандартов, которая закладывается у вашего ребенка. И она закладывается не под вашим воздействием, не под воздействием Писания, не под воздействием тех людей, которых вы уверены, что они действительно пытаются формировать библейскую позицию, библейский взгляд, а под воздействием людей, которые живут совершенно другими ценностями. Речь идет о том, что у каждого человека эта система ценностей формируется в зависимости от того, кого он признает авторитетным. Так было у всех, так было у фарисеев и книжников. Проблема заключается в том, что люди, когда приходят к Богу, сама суть прихода к Богу означает отказ от своей системы ценностей и принятие Божьей системы ценностей. В этом суть христианства, друзья. Вот посмотрите, блудный сын, он шел от отца в одну сторону, он жил ценностями, которые там были, где-то в мире. И потом он пришел к одной точке, когда написано «пришед в себя», он разворачивает свою жизнь и говорит, встану и пойду к отцу моему. Вот там ценность. Вот в чем христианство. Христианство – это не что иное, как радикальная перемена ценностей. Причем не просто перемена ценностей, а это отказ от своих человеческих ценностей и восприятие ценностей Божьих. В этом суть христианства. К сожалению, есть очень много людей, которым нравится христианство, которым нравится церковь, которым нравится идея того, что Бог может решить вопрос вечности, которым нравится что-то получить от церкви. Ну, например, они приходят, им интересно послушать, побыть в общении с этими людьми. Хорошие люди, не пьют, не курят, порядочные. Вот, может, там дети женятся, и будут тоже такие порядочные семьи. Будем все, в общем, так вместе жить. Достаточно много подобного рода людей. Эти люди подобны фарисеям и книжникам. Вы знаете, что происходит у этих людей? Эти люди христианизируются, они принимают христианскую жизнь, обычаи христианские, порядки, они приходят в церковь, выполняют, что надо сделать? Сесть, сяду, встать, встану, креститься, крещусь, пожалуйста, что еще надо сделать? Они готовы на много деньги жертвовать? Пожалуйста, сколько надо, буду жертвовать. То есть, ну, надо ж, ты же входишь в общество, надо туда какие-то часть ответственности взять на себя, вполне порядочно и нормально люди смотрят на эти вопросы. И остается нетронутым одно – система ценностей. Этот человек пришел в христианство, пришел в круг верующих людей, стал выполнять все, что сверху, но внутри корень так и остался нетронутым. Внутри его система ценностей так и осталась той, в которой он жил раньше. И это катастрофа. Это слепота. Ложная религия, она принимает внешнюю оболочку поклонения Богу, какую-то часть, связанную с этим обрядности, но она отвергает самую суть. Она отвергает то, что вся моя собственная система ценностей негодна полностью, от нее полностью нужно отказаться и преклониться перед Божьей системой ценностей и начать формировать свою жизнь шаг за шагом. Мышление, чувства, слова, действия, навыки, характер и так далее. В этом сущность христианства. Так вот, эта проблема привела фарисеев к этому печальному концу. Они очень сильно развивались в этом деле. Они очень активно жили, они были заняты очень многими религиозными делами, но продолжали жить со своей собственной системой ценностей. Вот почему Иисус Христос указывает на несколько элементов, которые очень абсурдны в их жизни. Посмотрите. «Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, А если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, тот повинен. Безумные слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем. Это очень интересная часть жизни фарисеев и книжников, которую Иисус Христос описывает здесь. Для того, чтобы придать значимость тому, что они говорят, фарисеи часто прибегали к клятве. В принципе, это не только фарисеи, многие-многие люди в разных народностях используют там, они клянутся там мамой, там, или родиной, или там, жизнью своей, животом, или чем угодно. Вот животом, в смысле жизнью, это старое русское слово «жизнь». Вот, и поэтому некоторые клялись животом, не в прямом смысле этого слова. Ну, точно так, фарисеи и книжники, они клялись. Они клялись разными вещами. Они клялись жертвенником, они клялись храмом, они клялись Иерусалимом, они клялись землей, они клялись небом. Для чего они это делали? Они хотели придать значимость тому, что они говорят. Иисус Христос сказал еще в Нагорной проповеди о том, что сама эта практика сама по себе неверна, неправильная, не нужно клясться ничем. Почему? Потому что все то, чем люди клянутся, оно не в их распоряжении, не в их власти. Слушайте, 5 глава Матфея, 34 стих. «А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого». Посмотрите, что говорит здесь Иисус Христос. Он говорит явно этим людям, что им нужно говорить так, чтобы их слово имело вес. Ссылки на что-либо абсолютно неподходящие здесь, потому что все это вне их контроля. Он говорит, что земля не вами создана, небо не ваше. Он говорит, Иерусалим, он принадлежит великому царю. Ваша собственная голова, он говорит, вы-то и над ней не имеете власти. И приводит пример, что вы не можете сделать волосы белым или черным. Конечно, сейчас делают и белым, и черным волосы, но это только внешний фактор. Когда он подрастает, волос, он опять такой же, какой он был. И это, именно это имеет в виду Иисус Христос. Но в данном тексте, в 23 главе, Иисус Христос говорит о другом. Он не касается самого вопроса клятвы. Он говорит о том, каким образом фарисеи манипулируют знанием, которое у них есть. Я вам объясню, что они делали. Когда они обещали что-то и клялись храмом, пообещал и говорит, вот точно, храмом клянусь. И потом приходит ситуация, они не выполняют то, что они сделали. И тогда фарисеи, они знали тонкости все. Они говорили, когда я клялся храмом, я не имел в виду золото, которое в храме. Поэтому я свободен. По-английски это называют mental reservation. Клянусь храмом, но внутри думаю, а золотом нет. И поэтому они, зная все тонкости, что можно там еще и золотом, а еще там можно и дальше идти, еще святое святых там есть, а еще там есть и ковчег, там есть еще всякие разные вещи, которыми можно клясться. И вот они, специалисты, они все это расчленили, или они говорили, клянусь жертвенником, а потом говорят, а жертвой я не поклялся. Я в уме подумал, а не жертвой только. О чем говорит Иисус Христос? Он говорит о том, что вы взяли самое святое, что есть. Храм, жертвенник, жертвы, все то, что наполняет храм. И вместо того, чтобы трепетать перед этим, вместо того, чтобы жить этим, вы берете все это и используете как инструменты, которыми вы манипулируете свой путь. Вот о чем говорит Иисус Христос. И Он им говорит, безумные и слепые. Мне очень часто приходится сталкиваться с людьми, которые, говоря о том или ином месте Священного Писания, когда скажут им о том, что Писание говорит так, и так нельзя делать, они говорят, я пойду в другом переводе прочитаю. Я пойду у другого толкователя спрошу. Я вам могу дать гарантию. При желании вы можете найти себе такого толкователя, который скажет вам то, что вы хотите. 100% вам могу гарантировать. Самые разные, самые странные. Но вопрос не в этом. Вопрос, Иисус Христос обращается к людям и говорит, безумные и слепые. Нужно научиться слышать то, что Бог говорит, а не искать того, чтобы, манипулируя этими фактами, достигать каких-то своих собственных целей. У этих людей была нарушена система ценностей. Они и понимали, что слово, что храм, что жертвенник, что все то, что там в храме, что это действительно то, что ценно. Это действительно то, перед чем нужно трепетать. Вы знаете, когда заходили в храм, то первое, что было во дворе храма, первое, что было, был специальный жертвенник умилостивления. Им напоминалось о том, что вы грешные, и вам нужно милости Божией просить. Вам нужно было, входя в храм, сразу обрести этот трепет перед всем тем, что будет там. У этих людей не было этого трепета. Как я уже сказал, точно так же люди относятся к ценности Священного Писания, присутствующего сегодня. Слово Божие – это единственное средство на земле, которое указывает путь к спасению, к правильной жизни. И когда люди начинают использовать слово, чтобы манипулировать им, это ужасно. Это слепота. Это слепота, которая говорит о том, что человек потерял способность видеть духовные ценности. Правильно. Исаии 66:2 говорит, вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духа и на трепещущего пред словом моим. Вы знаете, когда фарисеи и книжники относились вот так к закону, относились так к истине Божьего Слова, к храму, к Богу, к самому, то в результате этой слепоты они потеряли самое главное. Они встретились со Христом, и они не узнали Его. Они ходили вокруг Него очень много. И они никак не могли притулить Его в свою систему ценностей. Почему? Потому что она неправильная. Он не вписывается в их систему ценностей. И они постоянно снова и снова задавали вопросы. Заметьте, они не сразу Его распяли. Заметьте, они 3,5 года ходили за Ним по пятам. Фарисеи и книжники постоянно. Где вы видите Христа, там вы видите фарисеев и книжников. Постоянно ходили за Ним. Когда в очередной раз они спросили Иисуса представить им доказательства Его мессианства, Он ответил на этот вопрос так. 10 глава Евангелия Иоанна, 25 стих. Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые Я творю во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне, но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, Я знаю их, и они идут за Мною». Заметьте, фарисеи были Сыном Божьим, рядом с Сыном Божьим на протяжении нескольких лет. Они имели доступ к самому великому источнику благословений, который только возможен вообще, когда-либо возможен на земле. И несмотря на все это, они погибали. Они могли бы получить Его спасение, они могли бы получить Его жизнь, Его радость, Его силу, Его цель, Его смысл бытия, Его наследие на небесах, но они так были ослеплены своей гордыней, что они проходили мимо. В другом месте евангелист Иоанн отмечает так, смотрите, 12 глава, 37 стих, «Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него». 39 стих, «Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы Я исцелил их». Проблема была в духовной слепоте. Именно из-за своей слепоты они и получили исцеляющего действия. Они думали, что они служат Богу, но они в результате стали на ужасный путь войны с Богом. Но были другие люди. Библия описывает множество других людей. Простые люди, не так образованные, как фарисеи и книжники, хотя были и образованные. Но это те люди, которые имели Божью систему ценностей, которые имели зрение и которые распознали Иисуса сразу. Посмотрите, в самый первый день публичного служения Иисуса Христа Андрей, который потом стал апостолом, он встречается с ним, он сразу бежит за своим братом. Слушайте, что он говорит. Иоанна 1 глава 40 стих. «Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: „Мы нашли Мессию“». Заметьте, фарисеи и книжники 3,5 года ходили за Христом и все говорят: «Яви нам еще знамение». Андрей один раз только увидел, услышал, что говорит о нем Иоанн, сразу бежит к своему брату и говорит: «Мессия точно здесь». Другая система ценностей, зрение есть. Простая женщина Марфа, сестра Лазаря и Марии. Слушайте, что она говорит. Еще до того, как Господь воскресил Лазаря, Иоанна 11:27, она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Апостол Петр, рыбак, который не имел специального богословского образования, человек не книжный, о нем было сказано, общаясь со Христом, ясно понимал, что он имеет дело с Сыном Божиим. Матфея 16:16, Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». И вот эти люди, зрячие люди, они получали от Христа благословение. Посмотрите, он исцелял их больных и даже воскрешал их мертвых. Он успокаивал бурю на море. Он кормил тысячи людей, он обеспечивал их уловом. Он открыл им небо на горе Преображения. Он открывал им богатство Божьей истины. Он открывал им Бога, своего небесного Отца. Но самое главное, он простил им их грехи. Это самое главное. Даже тогда, когда они отрекались от Него. Даже тогда, когда они убежали от Него. Он простил и спас, он стал их спасителем. Это все то, чего были лишены слепые фарисеи. Итак, нет ничего хуже и тяжелее ложного представления о духовных ценностях. Мы поговорим о двух других последствиях духовной слепоты. Мы посмотрим на них в следующий раз. Вот, а сейчас я хотел бы подвести итог и еще раз посмотреть обоими глазами на эту таблицу, еще раз проверить наше духовное зрение. Задайте себе эти три вопроса сейчас. Три вопроса, о которых мы говорили сегодня. Видите ли вы себя нуждающимся в Боге грешником? Есть ли у вас готовность учиться у Христа? Преклоняетесь ли вы перед вечными Божьими ценностями? Давайте еще раз обратимся к первой проповеди Иисуса Христа, где Иисус Христос говорил такие слова: «Дух Господень на мне, Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, чтобы отпустить измученных на свободу». Я хочу обратиться сегодня к тем, кто еще не пришел к Иисусу Христу, кто не посвятил свою жизнь Ему, кто ходит еще с пеленой. Друзья, Иисус Христос сегодня проповедует лето благоприятное, для того, чтобы освободить вас от этого, независимо от того, верующий вы или нет, считаете ли вы себя верующим или нет. Господь сегодня хочет вас освободить. Я хочу обратиться сегодня также и к тем, кто уверен в том, что Господь открыл вам глаза. Я хочу обратиться к вам и напомнить вам, что мы прозреваем по мере приближения к Богу. У вас есть возможность улучшать ваше зрение. Апостол Павел когда-то говорил, что мы видим сейчас как сквозь тусклое стекло. По мере того, как мы приближаемся к Богу, по мере того, как мы преклоняемся перед Ним, по мере того, как мы возрастаем в любви к Богу и в любви к ближним, мы обретаем зрение, мы обретаем настоящее духовное зрение. Пусть Господь поможет каждому из нас в этом. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Авеню, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!